квинтэссенция, сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
10 февраля 2026 года, вторник, 12 дня в Москве. И, как всегда в это время, Теос Медиа у вас в гостях вместе с Василием Ласточкиным. Все говорят, вот придет время, а оно только уходит. Я решил начать нашу сегодняшнюю передачу именно с этой цитаты из знаменитой книги Льюиса «Алиса в Зазеркалье». Ее стоит, кстати, время от времени перечитывать с этими удивительными парадоксами мысли по поводу вообще жизни, существования, пространства, времени и так далее. Сегодня, читая 10 главу книги Откровения, мы с вами поговорим о конце времени. Именно поэтому я и привел цитату из известного произведения Льюиса «Алиса в Зазеркалье». Серия передач, которые мы продолжаем с вами, сегодня у нас уже 10-я, даже больше, чем 10, потому что обращение к церквям, вторая и третья глава книги Откровения заняла несколько передач. Поэтому 10-я глава книги Откровения сегодня продолжает серию передач, которые мы объединили общим названием «История мира. Открытый финал». Откровение Иисуса Христа, нашего Бога, нашего Спасителя, нашего Господа, вот оно снимает печати с книги человеческой судьбы, с книги судьбы всего человечества. И вот здесь стоит напомнить, еще раз прокомментировав эту цитату о времени, которое на самом деле не приходит, а действительно уходит, по словам героини повести Льюиса «Алисы». Последние передачи 2024 года, 24 декабря, в канун Рождества, по западному календарю, мы с вами говорили о тайне времени. И я, наверное, отчасти повторю то, что сказал тогда, для того, чтобы было понятно все, о чем мы будем говорить дальше. Время, оно парадоксально. Время – это одна из категорий бытия, бытия в том числе и личного. Я напомню, их всего 4 с точки зрения философского. Время, пространство, субстанция и причинность. И вот время – это одна из 4 категорий бытия. И время – это, по большому счету, тайна. Время, во власти которого все поглощать. Время, которое способно открывать вечное. И время, которое стремится к концу, своему концу. Время конечно, оно кончается. Знаете, как у Чехова мы говорим «потом, потом», и это «потом» никогда не наступает. И вот здесь, возвращаясь уже к книге Откровения, к 10 главе, мы с вами говорили уже о трубах и о том, как эти трубы звучат и что происходит. Вот между 6 и 7 трубами нам открывается то, что не зависит в принципе от времени. И никогда не будет от времени зависеть. Знаете, как иногда говорят люди, ну, времена такие сейчас, или, ну, тогда было такое время, ну, а теперь-то время совсем другое. Так вот, открывается как раз то, что остается тогда, когда время кончается в принципе. Если вы вспомните удивительнейшую книгу Даниила Пророка, ее вторую главу, где Даниил толкует сон царя Навуходоносора, в котором золотой истукан представляет вообще глобальную историю всей человеческой цивилизации. камень с горы. Сбивает с ног и разбивает в прах этот истукан золотой. Это откровение Иисуса Христа, которое разбивает этот колос на глиняных ногах. Кстати, оттуда именно и пошла эта поговорка. Помните? Золотая голова, серебряная грудь, медный торс и железные голени, а вот стопы глиняные. И вот вы знаете, всю историю мировой религии, если можно так сказать, это попытки судить о камне, упавшем в воду, по кругам, которые идут по воде. Или попытки судить о камне, который разбил истукан, по кускам этого сломанного, разбитого истукана или кумира. Такова участь религии внешнего человека. Религии во многом утилитарной, потребительской. Религии во многом основанной на двусмысленности человеческого существования. Перед нами вот в этой паузе, потому что здесь пауза между шестой и седьмой трубами, открывается потрясающая вот эта нота, то, что Розанов назвал пепельной грустью Евангелия. Конец времени. Вот о чем мы с вами сегодня будем говорить. И мы с вами закончили прошлую передачу тем, что после пятой и шестой трубы человек все еще не хочет раскаяться. Человечество не хочет отречься от кумиров, истуканов, идолов. Оно все еще пытается прятаться в пещерах, как в прямом, так и в переносном смысле этого слова. Но покаяния нет. Нет этого обращения к Богу. И вот здесь наступает тот самый момент для людей, поглощенных временем. Момент, конечно же, трагичный. Когда время, как категория бытия, исчезает. А когда время исчезает, остается только два вообще слова, которыми можно охарактеризовать наше существование. Это или всегда, или никогда. Потому что, наверное, этими словами можно хоть как-то окрасить наше представление о вечности. Вечность – это место, где никогда не будет боли, зла, греха, как мы с вами будем читать в дальнейшем. Вечность – это место, где всегда будет радость. А здесь время кончается. И вот я вспоминаю, опять-таки, если вернуться к Алисе в «Стране чудес», Алисе в «Стране зазеркалья». Вещь довольно любопытная, и я советую прочитать ее академическое издание с комментариями ученых к этим гениальным словам математика Керрола. И я вспоминаю, как в знаменитой встрече Алисы с чеширским котом в «Алисе в стране чудес» она спрашивает кота, от которого потом остается одна улыбка, да и та исчезает. «Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти?» «А куда ты хочешь попасть?» – спрашивает кот. «Мне все равно», – сказала Алиса. «Тогда все равно, куда идти?» И вы знаете, мне эта вот фраза, сам диалог этот напоминает вот эту пустоту и бессодержательность тех целей, перед которыми, которые перед собой часто ставит человек или общество. И что потом от человека остается? Здесь, знаете, такая ситуация, когда вдруг после игры в прятки, когда счет уже закончен, и тот, кто вводит, говорит, ну все, произнося последнюю цифру считалки своей, говорит, ну все, кто не спрятался, я не виноват. И вот здесь похожий очень по динамике эпизод. А кто не спрятался? Да никто не может спрятаться от Бога. И вот это время, его конечность. Мы еще поговорим чуть-чуть о времени, потом будем читать текст. Но я еще раз вспомнил в этой связи знаменитую песню Владимира Высоцкого, песня о времени, времени, которое нельзя обижать, как это сказано в «Алисе в стране чудес». Эту песню он написал к радиоспектаклю, который так и назывался «Алиса в стране чудес». Кстати, очень, очень удивительный спектакль, его можно найти в архивах, в интернете, и очень советую его послушать, там песни Высоцкого великолепные. Вот там есть такая фраза, и очень большая эта песня, о времени я не буду ее целиком приводить, но приведу очень короткую из нее фразу. Потому что эта фраза говорит о конечности всего, что подчинено времени. И вот «И на часы испуганно взглянули счастливые, жалобные песни затянули трусливые, рты свои огромные заткнули болтливые, хором зазевали и уснули ленивые». Время, которого счастливым хочется, чтобы оно никогда не кончалось, правда ведь? Трусливым хочется, чтобы оно поскорее прошло. Болтливые вообще его не замечают, а ленивые спят. И вот, как я уже говорил, в предновогодней передаче, последней передаче 2025 года, богослов и философ Тилих, немецкий Пауль Тилих, удивительный, он писал статьи, у него замечательная систематическая теология у нас, изданная на русском языке. В свое время, в своей проповеди о времени, или о тайне времени, если быть более точным, он приводит высказывание блаженного Августина, очень любопытное, которое посвящено той самой тайне времени, о которой мы говорим. «Если никто не спрашивает меня о ней, я знаю. Если я хочу ее объяснить кому-то, тому, кто спрашивает меня о ней, я не знаю». Есть что-то, что открывается нам о времени, и мы это объяснить не можем. Каждый миг нашего существования пронизан тайной времени, каждая секунда. Время предопределения, время надежда, время отчаяния. Знаменитая третья глава Экклезиаста о времени, которая свидетельствует всему свое время. Который 11 стих, потрясающий, правда, русский перевод там не совсем точный. «Все соделал Бог прекрасным в свое время и вложил мир в сердце человека». Так вот, в еврейском тексте там не мир, там еврейское слово говорит о вечности. Именно вечность сердца человека позволяет относиться и соотноситься со временем. Временем, которое всегда было, есть и остается тайным, пока оно не кончится. Время, которое обладает властью вмещать в себя вечное. Вот почему мы иногда знаем, в нашей жизни были моменты откровения этого вечного в какое-то время, секунду, минуту, как правило, недолго. Время, которое имеет власть пожирать все, что находится в его сфере. Посмотрите на руины старинных замков, посмотрите на обломки наших иллюзий, посмотрите, как время пожирает все, даже память человеческую. И, наконец, у времени есть власть увлекать к последнему пределу, к новому творению. Тут Тилих, конечно, безусловно, прав. И вот здесь я хочу сказать очень важную мысль. каким бы оно нам ни казалось время, как бы оно ни тянулось в печальные для нас дни, как бы оно быстро ни летело в секунды счастливые, время никогда не бессмысленно. Оно никогда не стремится к бесконечному самоповторению или пустому возвращению к своему началу. И вот здесь я что хочу еще сказать. Время как категория бытия. У него есть скрытый смысл. Это спасение. И вот это время дано человеку на земле, в пространстве и времени, в этом двусмысленном существовании, чтобы совершить выбор по отношению того спасения, которое предлагает нам Бог в своем Сыне Иисусе Христе. У времени есть скрытая цель – Царствие Божие, которое, как сказал Спаситель, внутрь нас есть. В Евангелии от Луки, 17 глава, 21 стих. И, наконец, время несет некую скрытую правду, реальность, новое творение. Нам дано время, чтобы обрести спасение. У времени есть цель – открыть Царствие Божие и, наконец, реальность нового, которая зреет и растет внутри старого. В том смысле, как гусеница превращается в бабочку, как гадкий утенок становится лебедем. Для этого нужно время. И вот почему нам редко удается это осознать в полной мере. Почти никогда. В этом бесконечная значимость каждого мига времени. Почему апостол Павел пишет во втором послании к Коринфянам, 6 главе, вот теперь, вот сейчас возможность спасения, каждую секунду. И вот, знаете, если вы вспомните, даже в мировой литературе, в классике, наверное, эта тайна времени отражается удивительным образом. Мне больше всего по душе рассказ князя Мышкина в романе Достоевского «Идиот», когда он говорит о последних 5 минутах перед смертной казнью, приговоренного к смерти. Там очень здорово показана вот эта тайна времени. И вот сказав все это, мы сейчас с вами будем говорить о том, как возвещается для нас, провозглашается конец времени. И вот в самом начале 10 главы мы с вами видим другого ангела. Здесь эта фраза «другой», то есть еще один. Они все разные здесь ангелы, и те, кто чаши будут изливать, и те, кто трубят в трубы. Еще один ангел. И этот ангел сильный. И он сходит с неба, буквально спускается с неба. И облечен облаком. То есть он облачен в это облако. И посмотрите, над головой у него радуга, и лицо его, как солнце, и ноги, как огненные столпы. Давайте вспомним, что радуга – это великий символ знамения, который Бог дал Ною, знамение того, что больше никогда не будет потопа. Во втором послании Петра об этом тоже говорится в 3 главе, потому что конец мира будет другой. Все сгорит мгновенно в огне, как вспышка будет, потому что будут разрушены связи между элементами вещества. Но об этом говорить трудно. Но вот смотрите, перед тем, как перед нами разыграются разные совершенно события, мы увидим и двор храма, внешний и внутренний, и двух свидетелей, мы увидим с вами и откровение зверя, и многое-многое другое на фоне вот этого конца мира. Подчеркну, не конца света ни в коем случае. Мы снова и снова возвращаемся к процессам определенным. И мы с вами свидетелями того, как эти процессы приходят к своему завершению. Говоря о печатях, и о первых, особенно четырех печатях, и о всадниках, которых несут кони, мы эти процессы с вами описывали. Человек этими процессами управлять не может в принципе. Он может им сопротивляться, может их усиливать до какой-то степени. Даже как процесс, который мы называем старением, например. Да? Человек, мы все смертны. Кто-то может умереть позже, кто-то раньше. Кто-то может способствовать своей скорой смерти, вредя своему здоровью, кто-то, наоборот, ее оттягивать. Но, тем не менее, на сам процесс старения и умирания человек влиять не может. Влиять качественно. И вот здесь обращение к Богу в этих процессах спасает то, что им не подвластно. Спасает душу человека. И вот перед нами ангел с лицом сияющим, как солнце, с ногами горящими, как огненные столбы, окутанный в облаке, сильный ангел сходит вниз. И в руке у него маленький свиток, подчеркивает Иоанн, маленький. Правая нога на море, левая на земле. Как бы тут показано две опоры существования. Суша, что-то твердое и стабильное. Море, что-то волнующееся и совершенно непредсказуемое. Зыбкое море, твердая суша, вот на них стоит обеими ногами огненными ангел. Тут очевидная метафора. Напомню, в послании к евреям, в первой главе, в 14 стихе нам сказано, что ангелы есть огненные духи, которые служат тем, кто наследует спасение. Посмотрите дальше, как развивается динамика событий. Голос у этого ангела, как рыканье льва. И он восклицает, вообще в греческом тексте он кричит, и очень громко. И от этого крика есть эффект. Знаете, как в горах, вы кричите громко, а потом эхо. И когда, смотрите, он кричит, семь громов проговорили голосами своими. Что-то сказали. Речь идет именно о том, что это была содержательная речь. И вот Иоанн, очевидно, понимающий, что они говорят, хочет это записать. Собирается это записать. И слышит голос с неба. И каждый раз этот голос, конечно, знаете, он всегда все ставит на свои места. В первой же главе книги апостола Иоанна, книги Откровения, этот голос Иоанн слышит сзади и оборачивается, и видит Христа, ходящего между золотыми светильниками. И здесь этот же голос, который говорит Иоанну, обращается к нему лично, говорит ему: «Запечатай». И говорит он это, да, запечатай то, что написано. Скрой все, что говорили семь громов, и не записывай. Замолчи, спрячь это в сердце, не пиши. Тайна, которую апостолу Иоанну не позволено доверить ни бумаге, ничему другому. Какая именно эта тайна, мы не знаем с вами, дорогие друзья. Сколько тайн открывает нам Священное Писание? Запрещено. Хороший урок для нас. Не все, что мы поняли, нужно доверять бумаге и уж тем более другим людям. И вот сразу после этого тот самый ангел, который стоит на море и на земле, у которого лицо как солнце, которое окутано облаком, поднимает другую руку, потому что в одной руке у него маленький свиток, к небу и клянется. Очень похожий эпизод мы с вами наблюдаем в книге Даниила, 12 глава, в 6 и 7 стихе, в этом финале самой книги пророка Даниила. Муж в льняной одежде, то считайте, тот же ангел, поднимает обе руки к небу и клянется живущему вовеки, что к концу времени и времен, и полувремени, по совершении низложения сил народа святого, все это совершится. Там ангел поднимает обе руки и клянется, что сроки, в которые будет осуществлена эта тайна благочестия, приход Христа в этот мир, будут соблюдены. Все, как было сказано пророку Даниилу. А здесь, в книге Откровения, 10 глава, 6 стих, этот ангел клянется живущим во веки веков, который сотворил небо и землю, и все, что на ней, и море, и все, что в нем, что времени уже не будет. Вообще, в разных переводах мысль звучит по-разному. Она, знаете, как бриллиант играет своими гранями. Вот восточный перевод говорит, отсрочки больше не будет. Ну что ж, это уместно, наверное. Отсрочки больше не будет. Знаете, как вот я имею дело с людьми, которые содержатся в следственных изоляторах, они ждут суда, после суда, как правило, подают апелляцию, и таким образом, каким бы суровым ни был приговор, всегда есть отсрочка в его исполнении. Иногда очень долго приходится ждать, пока окончательное решение приходит. «Яко лето уже не будет», говорит елизаветинский текст 1751 года. «Времени уже больше не будет», говорит английский перевод. А перевод Международного библейского общества гласит «Промедления больше не будет». Но как бы мы ни вникали в различные переводы этой фразы, по-гречески это звучит именно как конец категории бытия. И отрицание здесь абсолютное по отношению к глаголу «быть». Не будет, перестанет существовать. Это время, тайна которого непостижима, цель которого – спасение. Время, которое открывает в нас Царство Божие и устремляет нас к концу этого земного существования, это время перестанет быть. Время, которое открывает вечное. Время, которое пожирает само об себя. В греческой мифологии Хронос – это как змея, которая глотает свой собственный хвост. Время, которое увлекает нас к последнему пределу. А там – или спасение, или гибель. Но давайте прервемся с вами на небольшую паузу. Я немножко переведу дыхание. Оставайтесь в эфире. Я скоро вернусь.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
10 февраля 2026 года, 12 часов 30 минут в Москве, Теос Медиа у вас в гостях вместе с Василием Ласточкиным, как всегда в это время по вторникам. Мы с вами сегодня, читая 10 главу книги Откровения, говорим о конце времени. Времени, которое участвует в откровении вечности. Времени, которое пожирает самого себя и все вокруг. Время, которое увлекает нас к последнему пределу, к новому творению или окончательной гибели. Иначе говоря, это или гусеница, которая, умирая, превращается в бабочку, или это гусеница, которая продолжает гореть в огне и остается гусеницей. А вот это время перестает быть участником всего. Его больше нет. И это время не просто останавливается, как в книге Откровения, 8 глава, 1 стих, мы с вами читали об этой тишине великой, которая установилась как бы на полчаса. Это время прекращается, потому что происходит, что происходит в этот, вот, когда время кончается? Происходит окончательное отделение бытия от небытия. Мы ведь с вами не знаем, что значит не быть. И вот здесь вот это прекращение времени говорит о конце. Зерно, которое упало в землю, не умерло, перестает быть. И урожая никакого нет. И вот здесь нам очень трудно это понять и воспринять в контексте особенно той тайны, которую проговорили семь громов и которую Иоанну запрещено было записывать. Но, по сути дела, в нашем существовании, земном, двусмысленном, потому что оно отчуждено от источника бытия Бога, как и наше сознание во многом, в нашем существовании мы не можем отделить бытие от небытия. Очень сложно. Вот почему это гамлетовское «быть или не быть» так тревожит и волнует нам душу иногда. Вот почему роман Хемингуэя «Быть или иметь», да, тоже волнует наши души, потому что это сознание, которое вопрошает. Вопрошает время, вопрошает пространство, вопрошает самого себя в каком-то смысле. Что это значит «быть» и как это может быть, что мы не можем быть. И в этом существовании бытие и небытие противостоят друг другу. И пока есть время, оно может устремить нас к спасению. Пока есть время, оно может открывать Царство Небесное в нас. Пока есть время, оно ведет нас к этому концу. Только бы нам, дорогие радиослушатели, говорю сам себе, только бы нам не смотреть на него испуганно, когда мы счастливы. Ой, только бы не кончалось, да? Только бы не смотреть нам жалостно, когда мы трусливы. Ой, какое страшное время грядет. Только бы нам не болтать зря в это время. И только бы нам не зевать, как я уже говорил, цитируя песни Высоцкого. Да. Счастливые не хотят, чтобы время кончалось, трусливые хотят, чтобы оно как можно больше прошло, болтливые вообще его не замечают, а ленивые в нем, пребывая, спят. Итак, и вот когда, и дальше продолжает ангел говорить, когда вострубит седьмой ангел, и это мы с вами уже будем читать в 11 главе, в 15 стихе, вострубит седьмой ангел после того, как будут вознесены на небо два свидетеля убитые. Мы об этом поговорим более тщательно и подробно. Совершится тайна Божия, как он благовествовал. Царство Христа провозгласится навсегда. и мир будет освобожден от власти князя этого мира, сатаны. Мы с вами знаем, что этот князь господствует в воздухе, как написано во второй главе послания к Ефесянам. То есть тайна эта завершится, закончится, осуществится. Здесь, кстати, страдательный залог используется в 7 стихе 10 главы книги Откровения. Опять-таки вспоминаем того же пророка Даниила. Вообще настолько эти все тексты между собой перекликаются, хотя написаны они с разницей в тысячелетия почти. Ну, несколько сот лет во всяком случае. Тайна остается тайной. Открыта она нам, или мы не знаем о ее существовании. Тайна – это то, перед чем мы закрываем уста. Тайна – это то, что открывает наши глаза. Вообще говоря, иногда думаешь, за что нам это счастье, жизнь, тайна. Иначе говоря, когда цель нашего земного существования будет достигнута, когда человек придет к окончательному выбору и самоопределению, принять или отвергнуть спасение, которое предлагает Бог человеку в своем Сыне Иисусе Христе. Вот когда эта тайна будет совершаться. И вот Иоанну сказано, что ему, именно ему, надо взять книжку, эту раскрытую маленькую книжку из руки того самого ангела, который провозгласил, что времени не будет. Простите, подойди, говорит ему, голос опять-таки, тот же самый голос, и возьми эту книжку, маленькая книжка. И вот, смотрите, какая происходит вообще динамическая довольно перемена в сознании Иоанна. Вспомните пятую главу книги Откровения, где Иоанн плачет. Плачет, потому что никто не может раскрыть этот свиток, да, исписанный с двух сторон, который запечатан семью печатями. И приходит Христос, Агнец Божий, который снимает печати с этого исписанного с двух сторон свитка. Здесь ангел подходит и берет, апостол Иоанн подходит и берет эту маленькую книжку. Очевидно, небольшую по размеру. И здесь не написано с двух сторон или с одной исписан этот свиток. И ангел дает ему этот свиток и говорит: съешь. Возьми и съешь. Вообще в греческом тексте такая фраза звучит: проглоти. И то, что ты проглотишь, будет сладко в твоих устах и будет горько в твоем чреве. Вот я должен сказать, что всякие духовные истины, они очень сладкие на вкус и очень горькие, когда их начинаешь переваривать. Здесь удивительная метафора используется, конечно же. Я вспоминаю знаменитый эпизод, где силач Самсон, один из судей Израилевых, убивает льва, и потом на протяжении какого-то времени идет мимо и видит, что в трупе этого льва пчелы развели улей свой, и он ест мед. И этот мед очень сладкий. И потом он после этого задает загадку друзьям своей невесты. Да, как из Едомова вышло сладкое, а ядущее превратилось в труп. Из сильного вышло сладкое. Вот примерно та же история здесь, потому что что слаще меда и что сильнее льва, спрашивает Самсон у друзей своей невесты. Вы знаете, это то, что принято называть парадоксом. А парадокс – это когда две истины противостоят друг другу, но друг друга не уничтожают. И этот парадокс устанавливается Богом, и Богом же разрешается. Парадокс между сладостью вкуса и горечью содержания. Да, будет горько, когда ты будешь переваривать духовную истину, Иоанн, как и все мы. Хотя в устах будет сладко, как мед. И вы знаете, аналогий этой метафоре в писаниях достаточно. Возьмите знаменитый отрывок книги Иезекииля, 2 глава, где то же самое, по сути дела, происходит, когда Иезекиилю, пророку, дается свиток, который исписан с двух сторон. И там написано с двух сторон «плач, стон и горе». И в Иезекииле 3 глава, там тоже есть эта сладость меда в устах Иезекииля. Видите, в чем дело? Мне кажется, и это очень важно, мне так, во всяком случае, представляется, что здесь христианство совершенно никак не похоже ни на идеализм туманный, никакой романтики вообще, если говорить строго. И в то же самое время нет тут ни цинизма, ни грубого реализма, с которым мы сталкиваемся иногда в жизни. Здесь нет ни того, ни другого. И здесь я так скажу. Парадокс всякого духовного видения. Я подчеркну ударение на первом слоге. Видение, не видение. Парадокс вот этого духовного видения состоит в том, что всякое осмысление горько, но вкус победы Христа всегда сладок. Знаете, как в этой знаменитой песне о победе? Радость со слезами на глазах. Вот она вам, сладость и горечь одновременно. Сладкий вкус торжества правды, правды Христовой. И горькое ощущение опыта несправедливости, которое все еще царит в этом мире и в этом существовании. Потому что в этом двусмысленном существовании мы, как у Чехова, смеемся сквозь слезы, и плачем сквозь смех. Это утверждение, утверждение неизбежности всего, что нам придется пережить, и сладости того, чего Бог достигает в нашей жизни по благодати своей. Потому что есть последствия грехопадения, как это написано в книге Бытия, 3 глава. Их нельзя избежать, как внешних, так и внутренних. Но вместе с тем, там же, в этой же 3 главе, а мы всегда, помните, говорили с вами, что христианство всегда соотносится и с началом, и с концом. Там же сказано, и открывается непреложность искупления и спасение. И Еве, которая ела плода запретного древа и дала мужу, дается это удивительное откровение. От нее родится семя, которое поразит змея в голову, а змей будет жалить его пету. Этот отрывок назван протоевангелием. И не случайно. Иначе говоря, есть неизбежность всего, что нам придется испытать как негативного, так и позитивного в этом существовании на земле, пока есть время. и есть непреложность искупления, которое ждет нас в надмирном порядке бытия. Это то, от чего отказался Иван Карамазов, который сказал в знаменитом романе Достоевского «Братья Карамазовы»: «Не хочу я билета в рай, не нужна мне там справедливость и счастье, я хочу сейчас, чтобы заплатили за слезу, пролитую ребенка». И вот здесь как бы мы видим, как два порядка бытия сталкиваются друг с другом в сознании человека. Первый порядок – временный и зависящий от времени, как и от многих других вещей. Да, знаете, как говорят, не мы такие, жизнь такая, ну, время такое. А второй порядок – надмирный. И они очень часто друг друга отражают. И снова, знаете, я напоминаю уже к концу этой передачи, что в книге Откровений всегда присутствуют как бы вот эти три элемента – творение, падение и искупление. Потому что где, как ни в книге Откровения, показывается глубина падения человека? Где, как ни в книге Откровения, показано величие недоступное спасения человеческой души? И в этой книге мы видим космичность всего, вот то, что происходит. У этого космические масштабы. Потому что здесь и звезды, и луна, и солнце, здесь все. Здесь историчность, потому что есть определенная последовательность этих событий, связана со всей предыдущей историей человеческой цивилизации. И здесь мы видим, конечно, эсхатологичность, то есть конец времени, конец мира. И вот Иоанну сказано, что ему должно будет пророчествовать многим народам, племенам и языкам. И это пророчество сбылось, потому что книгу Откровения до сих пор читают на очень-очень-очень многих языках и очень-очень во многих странах. И вот здесь очень важно в том числе иметь в виду то, что Иоанн пишет в следующих главах, потому что это и пророчество, и благовестие одновременно. У нас впереди еще один будет эпизод до того, как прозвучит уже седьмая труба, да, и мы увидим слова, которые возвещают окончательное установление и победу Царства Христа. Но это заслуживает уже отдельной передачи, и как и разговор о свидетелях во внутреннем дворе храма и о том, как язычники попрали этот внешний двор. И о том, как языческое сознание, в общем-то, вторглось уже в периферию религиозного чувства очевидного. И вот хочется на этом фоне сказать, что, наверное, есть что-то очень важное, что мы должны будем понять. Хотя есть что-то, чего мы понять здесь и сейчас никогда не сможем. Так что у нас есть пока язык, который может позволять нам говорить, и разум, который может воспринимать слова. Человечеству, как мы с вами видим, по большей части Бог безразличен, но не безинтересен, как сказал один философ. Очень странное противоречие этого богоотрицания. И поэтому тайна остается тайной, выбор у человека все еще есть. И я напомню на это удивительное короткое слово нам с вами, слово «уже». Уже не будет времени, оно закончится. На этом я с вами прощаюсь, благодарю за внимание и желаю всего доброго. До свидания.